этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк. Я должен сказать, человек знаменитый в хорошем, самом хорошем смысле этого слова. Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А тема, которую предложил сам Алексей, она... Повод для нее следующий. Ноябрь-декабрь, 75 лет назад, это Тегеранская конференция. И отсюда родилось и название передачи «Большая политика. Вторая мировая война». Потому что, конечно, боевые действия, все связано непосредственно с войной, это в изложении Алексея Исаева весьма и весьма интересно, но война ведется ради чего? И вот это вот ради чего и есть большая политика, и как эта большая политика складывалась, и здесь мы должны говорить, конечно, о Второй мировой войне. Да, Алексей?
Да, да. Действительно, Тегеран – это великое событие, и, без сомнения, это наивысшая точка сотрудничества союзников по антигитлеровской коалиции. То есть ни до, ни после уровень взаимопонимания и согласия не был таким, как был в Тегеране. И именно поэтому Тегеранскую конференцию, может быть, стоит выделить из ряда других встреч, в том числе на высшем уровне, которые проходили между союзниками. И еще что стоит заметить, почему мы, собственно, об этом говорим, о том, что происходило очень давно, на самом деле, 75 лет назад. Это все определяло в том числе и нашу сегодняшнюю жизнь. Я напомню, что именно в Тегеране впервые был поднят вопрос о том, чтобы Советскому Союзу досталось по итогам войны, потому что уже была уверенность в том, что Германию удастся разгромить, была абсолютная уверенность, а Восточная Пруссия. То есть начали вести разговор об послевоенном устройстве мира. И то, что у нас сегодня есть город Калининград и Калининградская область с русскими названиями, это как раз прямое следствие тех событий, которые происходили 75 лет назад в Тегеране. А почему в Тегеране? Я напомню, что предыдущая конференция в Касабланке, Сталин отказался в ней участвовать. Ну, и было бы странно, если бы на рубеже 42-43 годов Сталин отправился куда-то далеко и покинул Москву и Ставку. Потому что обстановка была, прямо скажем, тогда, конечно, не такой, как в 41-м году под Москвой.
Но или летом 42-го, да?
Да, но летом 42-го года, напомню, в августе приезжал, к нам приезжал Черчилль. То есть о том, чтобы Сталин куда-то ехал, не было и речи. А вот в 43-м году Сталин, несмотря на то, что реально решались очень важные для Советского Союза вопросы, поставил жесткий вопрос о том, что лучше всего провести встречу именно в Иране, ввиду того, что с Ираном есть прямая телеграфная телефонная связь с Москвой. Она существовала на момент осени 43-го года. В других предложенных точках, например, в Египте, этой связи не было. А Сталин прямо говорил, что я, как верховный главнокомандующий, не могу покинуть свою страну в нынешний период, в нынешней обстановке на фронте, не имея оперативной связи с высшим военным руководством. Причем могут сказать, а радио? А радио, во-первых, пропускная способность небольшая, во-вторых, никто заранее не знал, не читают ли немцы наши шифры.
Поэтому... То есть это было, скажем так, реальное сомнение.
Да, такая вероятность рассматривалась. Да, такая вероятность рассматривалась, поэтому в контексте тех событий, что было в ноябре-декабре 43-го года?
Это Алексей, кто-нибудь может из больших знатоков истории может вас спросить, а по интернету?
Да, да. Ну, так скажем, что понятно, как бы, та же телефонная связь имелась и средства шифровки, дешифровки. То есть понятно, что дело было именно в прямых проводах. А так в ноябре-декабре 43-го года разворачивалось напряженное сражение на правобережной Украине. Днепр уже форсировали и развивали наступление, и действительно обстановка могла меняться, что называется, каждый день. И здесь Сталина можно понять. Это не какой-то там каприз, что вот я хочу, чтобы иметь постоянную связь. Как ни странно, против того, чтобы проводить в Тегеране, выступил Рузвельт, который говорил о том, что это слишком далеко, и мне какие-то важные депеши, опять же, на дворе осень, самолеты из-за погоды могут не долетать, и я лишусь важных депеш из Вашингтона. Но в конце концов договорились о том, чтобы пойти навстречу Сталину и провести именно в Тегеране. Причем Рузвельт стал гостем в советском посольстве. И Тегеранская конференция, она началась с неформальной встречи Рузвельта и Сталина. И надо сказать, что это повлияло на все дальнейшее развитие событий, потому что как дело-то было до этого, встречались союзники сами друг с другом на конференции в Каире, буквально за несколько дней до этого. И на самом деле эта конференция для Рузвельта, американского президента, была разочаровывающей, поскольку...
Каирская.
Да, Каирская, угу. Которая происходила буквально незадолго до Тегерана. Поскольку Черчилль говорил о том, что надо продолжать средиземноморскую стратегию, давайте втянем войну в Турцию, будем медленно, но верно двигаться к сердцу Германии из мягкого подбрюшья Европы.
Это Балканы.
Да, Балканы. Уже, так сказать, был плацдарм в Италии с лета 43-го года. И что давайте двигаться этим же путем. Причем Рузвельт незадолго до своей смерти в 45-м году официальному историку Моррисону прямым текстом говорил, что из этих переговоров у меня сложилось прямое впечатление, что Черчилль хочет оттянуть высадку в Европе, то есть высадку десанта на северо-западе в Европе, вообще на 45-й год. Исходя из того, что он говорил, потому что вообще это все эти планы, предложения, они выглядели, ну, конечно, нельзя сказать прям нелепо, но вот идея «а давайте втянем в войну Турцию», она, конечно, с одной стороны, выглядит вроде бы перспективно, то есть можно было сократить, например, путь маршрутов ленд-лиза через Босфор, Дарданеллы, но в целом это предложение выглядело достаточно наивно.
У меня два сопутствующих вопроса к вам, Алексей. Первый. Вот попадается это предположение, что Сталин катастрофически боялся летать на самолете и поэтому там сидел в Кремле и никуда там не выезжал и так далее, и так далее. Ну, как? Есть подтверждающие какие-то?
Нет, в принципе, конечно, да, он предпочитал передвигаться на поезде, угу. Но это не означало, что воздушный перелет был вообще исключен, тем более, на самом деле, в его распоряжении были вполне надежные самолеты, в том числе, если уж на то пошло, произведенные, как говорится, на лучших авиазаводах Америки. Если уж кого-то могло смущать, что он кому-то что-то не доверял, но действительно, самолеты, они зависели от погоды, и были у них масса других недостатков, которые действительно Сталина можно понять. Он предпочитал передвигаться на поезде.
Но когда надо было...
Да, когда надо было, то всё. Вполне использовался, опять же, тот же
и Дугов. Второй вопрос по Черчиллю. Вот эта вот стратегия Черчилля – оттягивать открытие Второго фронта, Балканы. Он... Можно ли сказать, что он далеко смотрел, и он не хотел, чтобы коммунистическое влияние расширялось? Чтобы высаживаться там, где потенциально могли прийти к власти левые.
Здесь фактор, на мой взгляд, все же ключевым был другой. Как известно, позднее по той же Греции договорились, то есть как бы Советский Союз получал свободу рук в Польше, а в ответ Советский Союз не вмешивался в дела в Греции. И, собственно, вопрос с левым движением в Греции был после войны закрыт, в том числе, насильственным путем. Так что это, опять же, политика. Но если говорить о стимулах именно английских, то здесь британский премьер был выразителем несколько даже других идей. Одного из американцев, когда он общался с высшим генералитетом английским, ему сказали: вы не с нами спорите, вы спорите с потерями Соммы и Пассажделя.
То есть потерями на полях Первой мировой войны.
Полях Первой мировой войны. То есть ему прямым текстом сказали, что все боятся именно этого. То есть это был как бы пункт номер один. Его, естественно, на широкую публику не озвучивали, потому что, чтобы не создавать впечатление, что мы трусы. Понятно, что англичане не будут говорить о том, что, ой, у нас такая память по поводу этого, что мы лишний неосторожный шаг предпочитаем не делать. Но, тем не менее, это было основной тенденцией. Причем здесь нельзя не сказать упрек советской историографии, которая представляла союзников единой массой, которая изо всех сил оттягивает высадку в Европе. На самом деле было два движения разнонаправленных. Были прагматичные, энергичные американцы, которые настаивали на высадке. Причем настаивали именно на высадке с движением по кратчайшему пути. И были англичане, которые им оппонировали. И предпочитали атаковать через мягкое подбрюшье Европу. Причем, естественно, были рациональные аргументы. Понятно, что мягкое подбрюшье, оно может быть мягкое в том плане, что побережье изрезано, много где можно высадиться. Но за мягким подбрюшьем шли горы. То есть для того, чтобы дойти до Германии из мягкого подбрюшья Средиземноморья, надо было преодолеть горные хребты. Задача была, строго говоря, непосильной. И этот аргумент, естественно, в спорах о том, что делать, он озвучивался. Что отвечали англичане? Да, мы знаем, что хребты, как бы географическую карту все смотрели, но с другой стороны, через эти хребты идет меньше железных дорог. Поэтому если мы высаживаемся в Италии, у немцев есть одна железная дорога, через которую они могут перебрасывать свои дивизии, и мы можем развить успех и получить плацдарм, с которого можно летать там на румынские нефтепромыслы, с меньшим риском. И более того, мы вынуждаем немцев держать больше войск, потому что они не могут надеяться с Восточного фронта снять дивизии, быстренько их перебросить. То же самое Балканы, которые тоже имели одну точку, через которую проходили все маршруты. Опять же, эту одну точку можно бомбить. То есть рациональные аргументы тоже были. Но, тем не менее, имелось жесткое противостояние между военными американскими и военными английскими относительно планов высадки в Европе.
Но существовали какие-то серьезные политические разногласия?
Вот политические разногласия как раз-таки существовали в том числе на этой почве. Более того, они затрагивали Тихий океан, потому что какова была политика американцев? Мы сосредотачиваем все усилия в Европе сначала, громим Германию, а потом громим Японию. А при этом были серьезные опасения, что от войны на Дальнем Востоке англичане попытаются технично уйти, то есть когда разгромят немцев, и возникнет вопрос, что а теперь Япония, а теперь на повестке дня Япония, go ahead, вперед двигаемся, а англичане скажут, ой, мы не можем. И это тоже было камнем раздора, что англичане не будут настолько заинтересованы в войне на Тихом океане, особенно учитывая вот эту вот череду неприятных для них, в том числе в политическом плане, катастроф, когда Сингапур, падение Сингапура, капитуляция большого английского гарнизона и, собственно,
потери влияния серьезных кораблей.
Да, потери влияния в регионе, да, что англичане от этого уйдут. Поэтому вот эти вот политические столкновения, они были достаточно серьезными, и как раз-таки апофеоз всего этого происходил в Тегеране.
А эти противоречия, они проявились в Каире?
Да, да,
они, то есть, они перенеслись из Каира в Тегеран.
А я бы даже сказал, даже до этого. То есть, если говорить о том, что противоречие между англичанами и американцами как союзник, вот эта большая политика, высшая точка этих противоречий, это вообще Касабланка. То есть, это еще до высадки в Италии, начало 43-го года, когда фактически переговоры между двумя союзниками заходят в тупик. И только с большим трудом из этого тупика удается выйти какими-то, так сказать, аргументами. Все же, ну, давайте продолжать ту политику, которая у нас есть. А в Тегеран стал очень важной встречей. Почему, собственно, Рузвельт согласился на условия Сталина, что обязательно в Тегеране? Потому что ему нужна была поддержка третьей стороны в том, чтобы вот этот вот весь балаган, высаживаемся, не высаживаемся, мягко под брюшье, не мягко, вот эти все фантазии про втягивание в войну Турции, чтобы этому, наконец, положить конец. И поэтому шла политика, что называется, официальная и неофициальная. Неофициальная была первая встреча в посольстве еще до официального открытия конференции. Дальше происходит заседание, и Уинстон Черчилль начинает включать вот эту свою старую шарманку про то, что давайте...
На Балканы.
Да, Балканы, Турция, давайте сначала возьмем сам острова и прочее, прочее, имеется в виду Средиземное море. То есть, в общем, смыть себя позор Крита.
Угу.
И происходит бенефис Сталина, который до этого не участвовал в встречах. И тут он прерывает вот эти все излияния красноречивые проверенного парламентария, говорит, нет, давайте идти другим путем. И вдвоем Рузвельт со Сталином дожимают своего, так сказать, союзника, что высаживаться обязательно в Европе и обязательно в ближайшее время, то есть первоначально был назначен вообще на май 44-го года, реально высадились, как мы знаем, в начале июня, но так был четко назначен май. Более того, ситуация вот этих всех дипломатий, она была очень такая тесно переплетенная, она не была такой, что называется, черно-белой. И если в случае с высадкой Сталин сыграл на стороне Рузвельта, причем действительно очень это все произошло очень удачно и технично, то есть никто не остался обиженным. То есть, в принципе, обстановка была на переговорах такая, что было именно взаимопонимание. То в случае с единым командованием он, наоборот, сыграл на стороне Черчилля. То есть почему из Тегерана в итоге разъехалось, никто не, так сказать, не в состоянии, что вот меня обидели, что вот меня прижали в угол, заставили делать то, что не хочу. Вопрос о едином командовании. Потому что, опять же, с подачи Черчилля задается вопрос Сталиным, а у вас есть единое командование? И вот тут уже американцы, потупив глаза, говорят, а у нас единого командования нет. И что ж вы будете делать? И у вас дело так не пойдет.
То есть на этом этапе Сталин становится арбитром.
Да, именно поэтому Тегеран становится очень важной точкой взаимоотношений союзников, потому что встреча трехсторонняя, и идут линии взаимодействия по трем направлениям. И получается, что называется, простое большинство. То есть, как бы, если два человека занимают единую позицию, то третий вынужден с ними согласиться. И, собственно, в этом отношении Сталин играет на стороне Черчилля. Это происходит уже на следующем заседании. И говорит, а давайте объединенное командование. И вот тут-то на сцену, наконец, так сказать, выдвигается Эйзенхауэр. Да, и образуется реально, ну, понятно, что оно образовалось не на следующий день. Организация всего этого с точки зрения действительно практической плоскости, это уже был январь 44-го года. Напомню, до выставки остается всего 5 месяцев. Но, тем не менее, в январе 1944 года образуется вот это единое командование, во главе которого стоит Эйзенхауэр, который союзники доходят до финала войны в Европе. И это, опять же, тоже прямое следствие Тегерана. И поэтому Тегеран со всех точек зрения является такой вот высшей точкой в взаимоотношении союзников.
На Тегеранской конференции польский вопрос вставал?
Да, как это причем произошло, уже напомню, что уже произошли события с Смоленском и Катынью. То есть уже, так сказать, вот эта пропагандистская кампания «А вот мы нашли» со стороны немцев, она уже...
Совершенно случайно.
Да, она раскручивалась уже почти целый год. Но, тем не менее, вот этот вопрос не стал, как говорится, препятствием для обсуждения. Да, для обсуждения. И, вообще говоря, особенностью Тегерана было то, что не было жестко оговорено заранее повестки дня, и каждая из сторон могла выдвигать те вопросы, которые считала важным на данный момент. И, естественно, поднимались и вопросы, вот, как я говорил, послевоенного раздела, послевоенного устройства. И здесь, собственно, вот эта вот судьба Польши, она тоже оказалась тесно связана с территориальным вопросом. То есть вот обсуждением вопросов о будущем мироустройстве удалось купировать вот этот такой, я бы сказал, искру недоверия, связанную с пропагандистской кампанией немцев. То есть понятно было, что... несмотря на нее, удастся взаимодействовать с поляками именно в плане того, что советские войска подходят к границам Польши, и действительно надо думать уже о будущем устройстве. Но главным вопросом, конечно же, был вопрос с высадкой в Европе. И здесь... такой как бы быстрый был перелом в взаимоотношениях, потому что до этого во многом определялось еще и необходимостью опробовать, то есть не бросаться сразу, не имея опыта. Все же, опять же, англичане, когда, кстати, неявно апеллировали к опыту прошлого, они апеллировали не только к Сомме и боям во Фландрии, они апеллировали еще к неудаче в Дарданеллах, который лично участвовал в
Черчилль. 15... это высадка Первой мировой войны.
Да, Первая мировая война, 15-й год, попытка выбить Турцию из войны.
Алексей, извините, пожалуйста, а вы смотрели художественный фильм с Мелом Гибсоном «Галлиполи»?
Да, да.
Как вы его оцениваете? Вы его бы рекомендовали смотреть?
Да, хотя это, я бы так сказал, вот он очень ярко показывает, что простой участник, для него это просто хаос. Он как бы иной раз не понимает, что происходит. Угу. То есть в чем план? Что хотят. То есть для него это просто вот поднялись, рванули.
Ну да, штучи. И не туда.
Да, и, естественно, все идет не так. Но при этом вот ощущение как раз-таки австралийцев, которые, что называется, с другого края света попали в ад Первой мировой, он очень хорошо передает. И вот этот вот переход от войны, какой думалось, что будет, что называется, с лихими кавалерийскими атаками, а вместо этого тяжелые пехотные бои. И вот апелляция к опыту негативному, подчеркну, закончилась эта высадка неудачи союзников. Они вынуждены были эвакуировать этот плацдарм, потеряв корабли, потеряв много людей. Это была неудача. И требовалось, что называется... поучиться немного высаживаться. Понятно, что век был уже другой, то есть изменилось, и авиация появилась, и все прочее, но нужно было тренироваться. И здесь в некотором степени оправданием союзников, например, служит то, что опыт высадки в Северной Африке осенью 1942 года, ноябрь, торч, факел.
Факел, да, операция.
Да, а по ее итогам сочли, что там нужно будет кораблей, если высаживаемся в Европе, вдвое больше, чем планировали до этого. То есть, и опять же, нужно было сначала набить все шишки. Хотя следует, опять же, подчеркнуть, что американцы изо всех сил говорили о том, что или мы высаживаемся в Европе, или давайте меняем стратегию и поворачиваемся в сторону японцев. И громим сначала их. То есть вот это вот столкновение лбами, оно было в полный рост, и об этом не надо забывать.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. После новостей Алексей Исаев продолжит свою лекцию и беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом
сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. То есть можно сказать, Алексей, что Тегеранская конференция была успешным. Ее итог оказался успешным.
Да, успешным, и я бы так сказал, имевшим далеко идущие последствия. Обсуждали и Польшу, и ее границы возможные, и обсуждали это в том числе и независимость страны пребывания, Иран. То есть решение о том, что Иран будет независимым государством, оно тоже было подтверждено участниками Тегеранской конференции. И более того, именно в Тегеране были обозначены контуры создания будущей Организации Объединенных Наций. В окончательном варианте уже, я бы так сказал, к согласию пришли позднее на Крымской конференции в Ялте. Но, тем не менее, ООН – это тоже та организация, которая уходит корнями в Тегеранскую конференцию. Поэтому, несмотря на то, что она была очень короткой, всего с 28 ноября по 1 декабря, она имела очень насыщенную повестку. И ее, как говорится, продолжение – это в том числе и наш сегодняшний мир. То есть Ялтинский мир, он... его контуры обрисовывались в Тегеране. Хотя вот до этого понятно, что влияло на политиков и обстановка на фронте. Потому что до этого такого согласия было достичь сложно, поскольку, когда, например, Черчилль приезжает в Москву в летом 42-го года, в августе, естественно, его встречают в условиях, когда противник рвется к Сталинграду, к Кавказу. И тут британский премьер привозит новость о том, что выставки не будет. И мы вообще пойдем другим путем. Понятно, что в этих условиях взаимоотношения были не самыми лучшими. И понятно, что Черчилль чувствовал себя неуютно.
Ну, очевидно, все трое прекрасно знали цену друг другу. Я думаю, Сталин не питал иллюзий по поводу Черчилля.
Да, естественно, все были опытными политиками и прекрасно понимали и достоинства, и недостатки, и, собственно, причины занятых позиций. Угу. И вообще, если уж говорить о том, какие политические решения принимались, но в итоге не реализовывались для того, чтобы подсластить Советскому Союзу горькую пилюлю с тем, что Второго фронта не будет. Хотя, в принципе, я думаю, что люди были профессиональные, в том числе имевшие... обсуждавшие эти вопросы с военными, в августе было понятно, что высадки не будет, потому что уже наступает сезон плохой погоды, когда через Ла-Манш скакать, ну, никак нельзя. Чтобы подсластить Советскому Союзу горькую пилюлю, вот тогда, в августе 42-го года, пообещали союзники, что перебросят на Кавказ свои авиаэскадрильи со своими летчиками, которые будут летать с территории Советского Союза, будут снабжаться горючим, боеприпасами через Иран и будут оказывать действенную помощь Советскому Союзу в боях на Кавказе. Вот это технически можно было реализовать, но это не реализовали. И более того, когда в Африке в очередной раз сложилась сложная обстановка, Сталин прямым текстом отказался от уже отправленных ему самолетов. То есть самолеты, как говорится, были, ну, понятно, что они были не целиком, они были упакованы в ящиках, где было написано «В СССР». Он говорит, вот там у меня ждут сколько-то самолетов, там десятка четыре, бомбардировщики, А-20, «Бастон». Я готов им вам отдать... У вас там что-то в Африке дела идут неважно, забирайте. Дело даже пошло о том, что обещанные поставки не дошли, а не то, что летчиков прислать. Хотя на самом деле, вот если смотреть с точки зрения того, что реально происходило на Северном Кавказе осенью 42-го года, некое количество самолетов ну, понятно, что не десяток, а там, я бы сказал, несколько полков, они могли существенно влиять уже на стратегическую обстановку, поскольку у немцев в этот момент на южном секторе был один 4-й воздушный флот, который разрывался между Сталинградом и Кавказом. И если на этот 4-й воздушный флот еще давить авиации союзников, что называется, с союзническими кокардами, мало того, что это будет влиять морально, потому что морально это тоже, то есть летчикам Германии еще воевать с, так сказать, еще англичане тут, было бы кисловато. И, возможно, если бы английский пилот сбил злополучного Хартмана, это был бы вообще большой вклад в воздушную войну на Советско-Германском фронте. Но вот этого не состоялось. И вот это был такой момент неприятный, поскольку планов-то было громадье. Вот эти вот вся большая политика, которую они выдвигались, обещание участвовать своими войсками с территории Советского Союза. Был еще один план громадье. Это посылка английских дивизий в район Мурманска с целью проведения совместной операции против Норвегии, с тем, чтобы освободить кусок Норвегии, тем самым облегчить жизнь в плане северных конвоев, потому что почему все цеплялись за северные конвои? Это был маршрут с наибольшей пропускной способностью, потому что по расстоянию, которое проходили корабли, и по, опять же, мощностям разгрузки в советских портах и возможности вывозить выгруженное на пирсы, северные конвои крыли и маршрут через Персидский залив и Дальний Восток как бы ковцу в разы. И понятно, что постепенно налаживалась инфраструктура там, в Иране, но, тем не менее, поначалу это было в разы, не на порядок, но в разы. И вот эта операция, она тоже была заявлена на политическом уровне, но до практической реализации не дошла. Хотя, опять же, идея с точки зрения военной вполне толковая. То есть можно, как бы, стратегия на 42-й год, возможность высадки в Европе, это понятно, что достаточно призрачный эффект могло иметь, тем более, что у союзников не имелось в достаточном количестве штук дивизий. И еще была плохая обстановка в воздухе, то есть как бы риск был очень большой.
Существовали ли планы захвата Турции, или Турцию хотели использовать?
Турцию хотели перетянуть на свою сторону, на свою сторону. Да, договориться.
Насколько мощное было противодействие тому, что Советский Союз не потерпит прежней Польши на своей границе?
Я бы так сказал, что, естественно, интересы Советского Союза понимались, что Советский Союз будет требовать определенного положения в Польше и, во всяком случае, того, чтобы польский народ сам решил свою судьбу, а не шел по тому пути, который ему будут диктовать правительство, да, правительство в изгнании. И на самом деле, как я уже говорил, был размен Греция на Польшу. Кроме того, тут была еще политическая игра, которую пришлось вести после войны. Но здесь СССР, как говорится, выложил на стол козырные карты, когда полякам предложили территорию вплоть до Одера. То есть, на самом деле, огромное приращение территории, при том, что по сравнению с линией Керзона, так называемой, на которую, которая была согласована по итогам гражданской войны в России, граница менялась. То есть, мы получали Львов, и граница Польши в данном месте сдвигалась на запад, но вместе с тем получалось огромное приращение за счет и Силезии, и Померании, и вообще вплоть до Одера. То есть это был такой, я бы сказал, козырь, который даже для союзников оказался неожиданным. И более того, поначалу даже было возражение о том, что с нами это никто не обсуждал. То есть мы, так сказать, делим Германию на оккупационные зоны, а Советский Союз, вот так вот раз, и часть своей оккупационной зоны, которая формально ему принадлежит, отдает третьему государству. Поэтому вот это вот, что называется, танцы вокруг Польши, они имели такой очень замысловатый характер. И по существу вот этот финал борьбы, это был вынесен уже на период после войны.
После войны.
И вообще вот это вот образование, кстати, стран, которые нам известны как страны Варшавского договора, это тоже достаточно такая замысловатая политическая игра, которая велась после войны уже не средствами, не силы оружия, а средствами политики. Mm-hmm. А так, вот, возвращаясь, так сказать, к взаимодействию войны и политики, вот план, опять же, обсуждая возможности, которые реально имелись у союзников на 1942 год, например, такой план, как выбивание из войны Финляндии, в реалиях 1942 года он был вполне реалистичным. То есть высаживаться в Европу — это не обязательно пляжи Нормандии или порт. Содействие Советскому Союзу в борьбе с финнами, опять же, финны были не подбрюшьем, может быть, мягким, а, так сказать, мягким ухом Европы, если проводить аналогии Черчилля, и вот можно было в это ухо воткнуть шомпол, выбить финнов из войны, что и произошло в 1944 году. Но вот по этому пути все же не пошли. То есть, конечно, сыграла свою роль там сложности логистики, но, тем не менее, попытку вести какую-то северную стратегию здесь гибкости не проявили, и даже вот эти вот зачатки планов, они до практической реализации не дошли, потому что, строго говоря, у англичан войска, которые можно было послать, которые могли участвовать в боях, как говорится, в Норвегии, они были физически. В чем была проблема Африки? В Африке держали мало войск из-за того, что их снабжали вокруг Африки. Позволено мне будет эта тавтология. Когда, что называется, плечо подвоза исчислялось даже не тысячами, а десятками тысяч километров. И из-за этого войска в Африке были малочисленными, потому что они висели вот на этой циклопической длины линии снабжения, когда заказанная любая мелочь, ее доставляли через пару месяцев. То есть нам сегодня надо вот это. Окей, через пару месяцев у вас это будет. Понятно, что в этих условиях война в Африке, это была очень такая своеобразная война и с элементами балагана. Поэтому, учитывая вот эти сложности логистики, когда прибывает совсем не то, прибывает позже.
Поломанное.
Ну, нет, даже не то, что это там поломанное, то, что это все оказывается уже, может быть, не то, что надо.
За эти два месяца.
Да, то есть за эти два месяца, как говорится, маятник войны мог качнуться в другую сторону. Физически, как говорится, призывники и сформированные дивизии британцев имелись. И они могли быть использованы в других театрах военных действий. Но вот это вот тяготение к тому, что давайте мы куда-нибудь в мягкое подбрюшье будем упираться, оно работало в том числе и против них самих. При том, что действительно имелось четкое американское давление о том, что давайте как можно быстрее напрыгнем на Германию и сделаем с ней что-то страшное. Потому что понятно было, что одной воздушной войной ее не выиграешь. И был даже скандал между союзниками, когда договариваются о том, что мы рассмотрим возможность высадки. После этого англичане выпускают меморандум, в котором говорится, что мы в Европе занимаем стратегическую оборону и изматываем, значит, немцев авиаударами. Был реальный скандал, потому что говорили, хорошо, это идет в противоречие с нашим предыдущим договорением, давайте мы тогда решим вопрос на Тихом океане, давайте вообще сменим стратегию. При том, что действительно возможности были. Конечно, объективно оглядываясь назад, опять же, следует, конечно, сказать, что высадка союзников в Нормандии летом 1943 года была утопия. То есть, скорее всего, это было бы поражение. Тем более в 1942 году. Это, скорее всего, но какие-то альтернативные стратегии, какая-то, может быть, помощь, так сказать, живая авиации, там, дивизии против Норвегии, еще что-то, вот эти возможности были упущены. И это плохо.
Тегеран состоялся. Дальше. Вот вопрос, под вопрос. напряжение же, наверное, нарастает по поводу послевоенного раздела Европы, кто что сумеет урвать, потому что существует же мнение, договориться-то мы договорились, а по мелочам это уж кто что урвет, сумеет урвать.
А вот здесь, как ни странно, играл большое значение фактор Тихого океана. И опять же, была стратегия английская, действительно, там, противодействие распространению коммунизма там, и прочее. То есть то, что, с чего, что называется, Черчилль еще в 18-м году начинал. А имелся фактор войны на Тихом океане, который играл в большой политике значительную роль. И он влиял в том числе на то, о чем и как договариваться, и в каком тоне договариваться с Советским Союзом. Поэтому в Крымской конференции как раз-таки...
Это Ялта. Вы,
да, Ялта. Да. Это февраль 45-го года. Главным интересом для Соединенных Штатов становится участие Советского Союза в борьбе на Тихом океане. Причем следует понимать, что к этому американцы пришли уже по опыту реализации своей стратегии в войне на Тихом океане и стратегии налетов, когда уже есть негативный опыт осени 44-го года попытки летать на Японию сверхкрепостями Б-29. Можно сказать, золотые полеты, когда им все возилось на аэродромы в Юго-Восточной Азии по воздуху, а результата не видно. В этой ситуации понимали, что удар Советского Союза по японскому тылу в Маньчжурии, отобрать заводы синтетического горючего, источники энергии, металла, и, собственно, помимо Маньчжурии была еще и Корея, которая интенсивно эксплуатировалась японцами уже много лет. И в понимании того, что шагать по островам до Японии далеко, бомбежки пока не приносят результат, заставляло быть крайне сговорчивыми в обсуждении острых углов. И более того, это сохранилось в том числе в Потсдаме. Уже после окончания войны, июль 45-го года. Хотелось бы напомнить, что на момент завершения боевых действий, то есть май 45-го года, союзники продвинулись технически дальше, чем оговоренная советская зона оккупации. И в конце июня, начале июля происходил отход войск союзников, отвод их, на согласованные в Ялте линии оккупации. Опять же, во имя большой стратегии и во имя того, чтобы Советский Союз через несколько недель поучаствовал в войне на Дальнем Востоке. Потому что вне зависимости от желания англичан, они не могли нанести вот этот вот удар в сердце в Маньчжурию. Ну, да, да, они могли там сотворить что-то страшное в Бирме, они могли, так сказать, помочь силами флота. Но вот удар милосердия прямо в сердце...
Да, добить
с этим, уже. С этим было тяжело, поэтому здесь обстановка на Тихом океане, как ни странно, влияла на то, какой будет послевоенная Европа. И опять же...
Ну, это опять же у Сталина оказалась карта в рукаве.
Да.
Может, не в рукаве, но нет, у него было что предложить.
Опять же, Советский Союз было что предложить. И опять же...
Да, вы зашли слишком далеко. Ну и у нас там, это я предполагаю, ну и у нас не все готово там к борьбе с японцами.
Было о чем договариваться. Угу. И вот эта большая стратегия, большая политика, она влияла на то, что будет на позицию в отношении послевоенного будущего Восточной Европы, в отношении, опять же, судьбы послевоенной Германии, вопрос репараций. Опять же, Советский Союз предпочел получить репарации в виде труда немецких военнопленных. Угу. Потому что это более такая практическая вещь, потому что имелся опыт Первой мировой войны, когда на Германию наложили репарации. Она эти репарации выплачивала за счет долгов, так сказать, беря кредиты. И в итоге этот вопрос оказался замылен. А тут вполне...
Да, тут осязаемые вещи. Да,
вещи вполне осязаемые.
То есть вопрос о незаконном использовании немецких военнопленных на стройках после военного Советского Союза, это было решено все.
Да, это было решено, опять же, с западными демократиями. Если я уж понял. О том говорить, что и вот это вот, как говорится, страшная Сайберия.
Сайберия, да,
хотя эта Сайберия могла находиться в Ярославской области.
Она могла находиться на Ленинском проспекте,
да,
нынешнем.
Да, то есть как бы... Это все было решено на переговорах с Союзом, точно так же, как и судьба Калининграда. Вот сегодня, когда, если возникает снова вопрос Калининград, то Ялтинское устройство мира – это тоже договоренности вполне конкретные. И надо сказать, что даже Советский Союз не был инициатором, то есть... Сталин, конечно, говорил о том, что нам нужны теплые порты на Балтийском море, но, тем не менее, предложение от союзников поступило едва ли не раньше, чем фраза о теплых портах на Балтийском море.
Алексей, опять же, я читал, но не историческая была эта статья совсем. Что вроде бы Сталин пенял нашим военачальникам или кому-то конкретно, что не высадились в Японии. Что северный остров-то, я, к сожалению, запамятовал, как он называется, самый северный.
Да, я понял, о чем речь, да.
И когда этот военачальник, я не боюсь путь, ему говорил, но ведь приказа не было, говорит, могли бы инициативу проявить. Или это красивая историческая легенда?
Скажем так, планы как таковые, они были, о том, что Советский Союз участвует в высадке в Японии, но они бы реализовались, если события пошли по-другому. То есть капитуляция, японцы вовремя капитулировали. А так бы спор был о большем количестве островов, но вопрос о том, что Советский Тихоокеанский флот, да, может поучаствовать в самой гигантской операции, в которой вообще участвовал русский флот за всю свою историю, это тоже рассматривалось. И такое могло быть. Ну, вот что касается инициативы, здесь вот это, я думаю, что уже рассказы...
Зато красиво.
Да, такие исторические анекдоты, как вот я пришел к Сталину, возмутился, разлил чай
и прочее. А он испугался
Все получилось по-моему. То есть это уже на уровне исторического анекдота. Понятно, что если какие-то решения принимаются, то от инициативы исполнителей... Это зависеть не должно. Судьба сражения может зависеть от инициативы исполнителей, а какие-то...
Стратегические.
Да, интересы государства от инициативы зависеть. Ну, понятно, что это может сыграть и в положительную сторону, но в общем случае, конечно, это на самотек не оставляет.
Не оставляет. И теперь Потсдам, наверное.
Да, Потсдам, собственно, главным документом Потсдама было, конечно, обращение к японцам. То есть, когда им прямым текстом говорили...
Да, кстати, я прошу прощения, Алексей, для слушателей, в Потсдаме уже Рузвельта нет, он умер.
Да, то есть там уже Трумэн. Да, уже Трумэн, и причем надо сказать, что это были... не диаметрально разные личности, но, тем не менее, Трумэн был уже совсем другим человеком, как с точки зрения отношения к Советскому Союзу, так и с точки зрения интересов США и их взаимоотношениях с Англией. А Трумэн был уже, с одной стороны, менее опытным политиком, с другой стороны, он был... человеком с уже сложившимся мнением о том, что надо делать.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Алексей Исаев, продолжает свою лекцию-беседу. У меня небольшое напоминание нашим слушателям. Иногда забываю, прошу прощения. Значит, любая письменная форма общения отменена уже лет как 182. Ну, я их не считаю просто. Но вы можете писать. Вот. А последние полчаса программы... Я думаю, надеюсь, что Алексей любезно согласится ответить на ваши вопросы. Итак, появляется в большой тройке новое действующее лицо, это президент Трумэн.
Да, более того, уже в процессе Потсдамской конференции поменялось и другое лицо. Посреди конференции Черчилль... Этли. Да, Черчилль убывает в Британии узнать результаты выборов, и по результатам в Потсдам возвращается уже Этли. Лидер лейбористской партии, и даже это вызвало сдвиг очередного заседания на один день, поскольку, ну, что называется, новая персона. А так, Потсдамская конференция, она проходила достаточно так своеобразно. Обсуждали дележ, например, военно-морского флота Германии. И Черчилль говорил, а давайте весь военно-морской флот Германии затопим. Точно так же, как было в Скапа-Флоу. На самом деле, там немцы утопили.
Это английские корабли.
Они, значит, германский флот в конце Первой мировой войны сдался британцам, перешел в Скапа-Флоу, и там уже самозатопился.
В организованном порядке.
Организованно, так сказать, немецкий орденунг порядок самозатопился. И, видимо, вспоминая об этой замечательной истории, потом эти все корабли были порезаны на металл британцами, естественно, подняты и порезаны. Черчилль говорит, а давайте затопим немецкий военно-морской флот. На что товарищ Сталин сказал, господин Черчилль может свою долю после раздела топить, а мы свое топить не намерены. Поэтому в составе советского флота длительное время находились корабли, полученные по репарациям от Германии. Они носили советские названия, естественно, их переименовали, но, тем не менее, это была весьма полезная такая тренировка экипажа, освоение, ну, во-первых, и современных, потому что свежие постройки чаще всего, и просто другой кораблестроительной школы кораблей.
Алексей, скажите, пожалуйста, как Сталин относился к своим новым, как сейчас говорят, партнерам? Когда вот этот знаменитейший факт, когда Трумэн пугал его атомной бомбой, и потом писали, кстати говоря, в том числе и Оруэлл, достаточно недалекий человек, они писали, что Сталин не понял того... Это вот как он относился к этим людям? Просто, если вам это попадалось.
Нет, ну тут относился... Понятно, что Трумэн все же был менее опытным политиком. Но нельзя сказать, что к нему относились свысока. Если говорить про эпизод атомной бомбы, тут ситуация такая, что, как отзывался сам Трумэн, Сталин отнесся к известию появления у нас оружия невероятно разрушительной силы неожиданно спокойно. То есть непонятно, какая ожидалась реакция, но отнесся неожиданно спокойно. Но при этом это была в немалой степени маска. То есть Сталин был просто готов к этому известию, но это не означает, что оно не вызвало у них никаких эмоций. Более того, есть свидетельство...
Нет, это ставится, это все это истолковывают до самого последнего времени и попадается как недалекость и даже...
Нет, что не понял. Нет,
не, все... не понял, куда?
Да.
Я думаю, он в этой проблеме разбирался лучше Трумэна. На тот момент.
На тот момент, скажем так, технически, я думаю, что проблема, что такое атомная бомба, как сложно ее сделать, товарищ Сталин уже владел вовсю, и есть свидетельство одного из присутствующих в Потсдаме, по-моему, наших военачальников, к сожалению, вот сходу не вспомню, кто именно, который после этого разговора подошел достаточно мрачный и сказал, надо поговорить с Курчатовым и ускорить наши работы. То есть, на самом деле, как бы политик надел маску, а, так сказать, государственный деятель понял, что раз об этом объявляют, значит, это уже стало реальностью не только военной, но и политической, и надо бежать изо всех сил. И в этом отношении тут как бы вот, естественно, стали бежать изо всех сил.
И добежали.
И добежали, подчеркну, добежали гораздо раньше, чем аналитики.
Алексей, вы это все увидите своими глазами.
Да.
Вы это все увидите в Сарове своими глазами. Да. Если я правильно предпринимали, 49-й.
Да, 49-й год, это все.
А предполагалось, что там кое-как на уровне консервные банки, американцы предполагали, да, 54-й, 55-й.
А так, при том, что можно было бы сказать, что а вот у немцев взяли технологии. У немцев технологий не было. Mm-mm. Тут вопрос именно в том, что многие очень важные вещи советская промышленность образца послевоенного времени, она смогла осилить сама. В том числе вот разделение изотопов урана. И вообще технически атомная бомба – это демонстратор уровня технологии. Угу. То есть сейчас эти технологии распространены шире, но тогда это был действительно острее прогресса.
Угу.
То, что разделять изотопы – это как бы хотя бы мало было иметь чертежи. Пусть даже
если... В том-то и дело. Вот вы, Алексей, абсолютно, вы практически слово в слово говорите то, что мне рассказывали специалисты, что да, честь и хвала, хвала и честь нашим разведчикам.
Да, но они но только подтверждали.
Но что означают эти данные и чертежи, если этого нельзя сделать?
Если, опять же, сделать тот же Полоний-210, то есть сделать реактор... уметь, опять же, понимать, что мы сделали. Это требуется очень высокий уровень технологий. Поэтому здесь шла речь именно о том, что как бы нельзя было дать, показать, ну, дать понять уже потенциальным противникам о том, что мы испугались. Пусть даже это могли интерпретировать, как не поняли. Вот страха показывать было нельзя. А вот в Потсдаме, опять же, мы возвращаемся к вопросу о Польше.
Да.
Если мы посмотрим, что говорили в Потсдаме, то увидим, что, как ни странно, решение Советского Союза о том, что Польша смещается с границы Польши, вызвало недовольство западных союзников. Поэтому нынешние границы Польши, это в том числе следствие того, что мы в Потсдаме сказали, мы так хотим, и так будет.
Кстати говоря, наши и другие соседи могут сказать спасибо, что они существуют в этих границах. Эти границы – это плод усилий Советского Союза.
Да, и более того, вопрос окончательно решился уже потом, потому что на Потсдамской конференции приняли компромиссную формулировку, я даже позвольте себе процитировать, впредь до окончательного определения границ в мирном договоре передать Польше территории к востоку от линии и дальше начертание линии. То есть по факту передаем, но юридически будем закреплять позже. И как раз-таки, как ни странно, Черчилль, который до этого был главным толкачом польских интересов, он говорил прямым текстом о том, что а переварят ли поляки эту территорию. То есть он высказывал сомнения. Поэтому вот сегодняшние границы Польши, как бы в Польше могут по-разному относиться к Сталину и Советскому Союзу.
Это их право.
Да, но то, что они начертаны именно так, конечно, как они начертаны сегодня, это следствие последовательной, подчеркну именно последовательность конференции на конференцию политики Советского Союза и лично товарища Сталина.
Человек, который возглавлял государственную политику.
Да, если бы он, опять же, просто говорил союзникам, окей, это будет так, ГДР имела бы совсем другие границы. И, может быть, нам бы это в перспективе дальней, может быть, даже было выгоднее. Но мы хотели именно так и сыграли именно так, и получили то, что мы получили, Варшавский договор. Это следствие, в том числе, вот этой грамотной игры в условиях противодействия союзников.
Кстати, Алексей, я все... Вот помните вариант БИС?
Да, да.
Я, вот как я вас вижу, я забываю автора.
Анисимов.
Анисимов. Мне кажется, в конце книги, когда Сталин смотрит на карту, я никому не буду рассказывать, я считаю, что эту книгу надо обязательно
пройти. Она ее тем более сейчас переиздадут, по-моему, очень в авторском хорошо. Варианте. Да.
И вроде бы и успешно, и можно было бы дальше. И, конечно же, наверное, присутствует определенный кураж. И он, это эмоции его. И автор пишет, что нет, на сегодня это более чем удачный результат. И он отдает распоряжение готовить мирные переговоры. Вот, наверное, это и была логика размышления.
Ну, вообще, Потсдам, опять же, если вот так вот читать его протокол его заседаний, uh-huh. чуть-чуть такой оттенок грусти, потому что Трумэн 2 августа 1945 года, закрывая Потсдамскую конференцию, сказал: «До следующей встречи, которая, надеюсь, будет скоро», а ее уже не было. И вскоре началась холодная война. Поэтому вот Потсдам, несмотря на то, что, опять же, один из будущих застрельщиков холодной войны говорил, надеялся тогда, что встретимся, что все будет хорошо, тогда еще союзники были друзьями.
Но то вот... есть тогда еще был вот этот все-таки дух.
Да, дух взаимопонимания. Можно, конечно, сейчас задним числом сказать, что на самом деле Трумэн произнес дежурные фразы, а на самом деле, так сказать...
Было не так?
Да, что хотел, чтобы Советский Союз участвовал в войне против Японии, и после этого, как говорится, все закрывается. Но вот, тем не менее, дух такой победный. Собирались же сначала провести конференцию прямо в Берлине. Но Берлин был настолько, как говорится, ушатан бомбардировками союзников.
И штурмом.
Да, и штурмом, причем даже непонятно, чем больше, что решили все же под Берлином, под Потсдамом, потому что посмотрели, в каком состоянии Берлин, тем более хотели сначала проводить конференцию прямо в июне. Я даже не говорю, что там могли остаться какие-нибудь недостреленные фолькштурмовцы, но это маловероятно, и зачистили бы перед высокими конечно. Гостями. Но, тем не менее, состояние города было таким, что решили, не, лучше менее пострадавший Потсдам. Потом именно менее, поскольку в апреле 45-го года, или в марте-апреле 45-го года были мощные бомбардировки именно Потсдама, и там к вещему горю всех историков Первой мировой войны погорели архивы Первой мировой войны.
Ух ты.
Нет, частично они достались Советскому Союзу, и что-то осело у нас, и даже сейчас там выкладывается помаленьку, но очень много погорело. И из-за этого исследование Первой мировой войны, оно ухудшено по сравнению понятно. С 20-30-ми годами. Но, тем не менее, по сравнению с Берлином, Потсдам был еще целый.
И, даже так, да, даже целый.
Да, то есть его можно было назвать, что не сильно пострадал. И поэтому провели конференцию именно в Потсдаме.
Угу. Вот еще какой вопрос. А после уже, скажем, начинается холодная война, все равно же пытаются урвать свое... Англичане давят восстание в Малайе, Советский Союз теми или иными усилиями устанавливает режим в Чехословакии.
Я бы сказал, тут главный огромный кусок был, это Китай. То есть, как бы после войны, то, что Китай стал коммунистическим, это как раз-таки следствие вот этого, что называется, как выражаясь языком современной молодежи, автопати. То есть, после с политического военного сражения уже после окончания Второй мировой войны. И вот этот вот внутренний конфликт в Китае, который закончился установлением власти коммунистов. И Корея, понятно, что это были, так сказать, оккупационные зоны, но Китай в целом, да, так далеко никто не заходил, и поэтому это именно было внутреннее дело этой страны, И именно те силы, которые существовали тогда, на момент окончания Второй мировой войны, столкнулись, и кто выиграл, тот выиграл. Причем следует подчеркнуть, что в период Второй мировой войны Советский Союз прагматично поддерживал Чан Кайши, хотя понимал его антикоммунистическую направленность. Но при этом, возвращаясь к Тегерану, одна из тем была, что там делают, а что там в Китае? И Сталин сказал свою знаменитую фразу, что чанкайшисты дерутся плохо. Ну, плохо, неплохо, ну, как бы у всех были свои возможности, но, тем не менее, это рисует реальное отношение Сталина к тем, кому он помогал, причем говорил коммунистам, что называется, ваш голос должен быть сейчас тише, потому что сейчас есть общий противник. И нельзя сказать, что в период войны Сталин шел поперек Чан Кайши и говорил о том, что вот коммунисты вперед. Наоборот, была проводилась цельная политика о том, что надо поддерживать то правительство, которое реально ведет войну против японцев. И поэтому то, что произошло потом в Китае, это уже было именно выиграл тот, кто был сильнее.
Ну, как, когда два тигра дерутся, по-моему, китайцы говорят, а человек сидит на дереве, потом можно спуститься и добить победителя.
Да. Но, тем не менее, это уже было действительно то, чего добился Китай. Как бы сегодняшнее состояние Китая говорит о том, что в дальней исторической перспективе это был тот выбор, который можно назвать правильным.
Хорошо. Алексей, что сейчас, извините за новизну вопроса, над чем работаете?
Ну вот я сейчас сдал «Чудо под Москвой», то есть...
Это у вас, да-да-да, это любимое дитя, да.
Да, то есть я, это выйдет в начале следующего года, а там уж как сложится, я очень хочу вернуться снова к биографии Жукова, потому что как бы переосмыслив, на самом деле прошло с момента издания, я так посмотрю, уже больше 10 лет. Так. И за эти 10 лет я уже посмотрел очень многое по всем периодам войны, потому что тогда я ограничивался наиболее спорными вопросами. И вот хочется снова вернуться к биографии Жукова и выстроить вот эту вот линию полководца от Холхенгола и до Потсдама, на самом деле. Потому что, кстати, Жуков был один из тех...
Ваше мнение... О Георгии Жукове не изменилось.
Не изменилось. То есть я готов представить новые факты, что называется, новую доказательную базу.
То есть это просто будет более глубокое исследование.
Да, это, скажем так, более широкое. То есть на, что называется, на ту же глубину, но с охватом и событий на Украине зимой 43-44 годов, в таком, я бы сказал, бенефисе советской танковой.
Но вы ограничиваетесь анализом деятельности Жукова «Война».
Да, война, потому что по послевоении, опять же, мало у нас документов. То есть оно же есть опубликовано.
Послевоенная деятельность Жукова, она.
Ну, только Тоцкая. То есть Тоцк, по которому, что называется, все опубликовано.
И да, то, и, по Тоцку и можно... опять, и как выясняется, все было совсем не так.
Да, все было совсем не так, и поэтому Тоцка можно коснуться. А вот эти вот достаточно сложные...
Кремлевско-политические игры.
Тут вопрос был именно в реформировании армии, а это пока, ну не то, что прям тайна за семью печатями, но тем не менее информации на эту тему недостаточно. Мы, строго говоря, все же пик карьеры. Георгий Константинович, это война. И это, опять же, вызывает наибольшее количество споров, и хочется расставить все точки над «ё» на протяжении всей войны. То есть, как бы, и успехи, и неудачи, потому что тот же Ржев, который обзывают, самое большое поражение Жукова. И тут это большой вопрос. Его это поражение?
Или чьё-то ещё?
Да, и была ли его персональная политика под Жуковым правильная, кто играл лучше, кто хуже, что произошло вообще. Это тоже,
Алексей,
надо рассматривать.
Но будут новые факты о, скажем так, об отношениях Жукова Сталина?
Да, будут. То есть, опять всё, же, да.
Отлично,
есть, да,
с это... нетерпением.
Да, да, потому что с именно и предыдущие исследования за последние 10 лет, они позволили, как-то, по крупицам, по зернышку это все выстроить. Это такой пазл, я бы сказал, на самом деле, когда складывается картинка. И если не хватает какого-то, то... Да, да, это не хочется выносить на публику, если какой-то черточки не хватает.
Да. Алексей, может быть, сейчас...
Вопросы, да, предлагаю
начать. Да, может быть, еще 5 минут у нас остается, и
да, мы новости, тогда... Да.
Давайте, наушники. Алексей Исаев готов ответить на ваши вопросы. Я на... 7373-948 по московскому коду 495. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Спасибо, Алексей, за тему. Алексей, скажите, пожалуйста, Все. Три коротких вопроса. Вот почему союзники не объявили Финляндии войну, а поддерживали дипломатические отношения? Второе, вот поляки, знаете, какие коварные. Они силезских немцев заставили убрать урожай, тут после этого выселили. И в-третьих, вот говорят, Сталин хотел оккупировать Польшу, там насадить сталинизм. Ну, же четко сказал в 45-м, мы хотим Польшу, чтобы была не проходным двором нашествия на Россию, а просто хорошее дружественное государство. Но они же сами не хотели, пришлось там насаждать социализм и войска вводить.
Так ведь? Значит, спасибо. Вот что касается Финляндии, я, в принципе, к этому апеллировал на передаче, что рассматривать Финляндию как противника совместного, это была богатая идея на состояние на 42-й год. То есть Финляндия и Норвегия как цель совместных операций. А так, 44-й год, переход Финляндии из стана союзников в стан противников Германии, но он стал фактом. Но опять же, он стал фактом благодаря деятельности и советских дипломатов, и советской дальней авиации. Значит, что касается Силезии, Польши, там действительно были давние обиды, которые все друг на друге вымещали. И здесь вот это вот дать убрать урожай, потом выгнать, ну, это все в рамках обид. Насчет проходного двора. Здесь следует понимать, что для западных союзников Польша была таким любимым детищем еще с времен Наполеона. И если посмотреть в исторической ретроспективе, посмотреть, какие карикатуры рисовали в 1831 году, когда русская армия подавляла восстание в Польше.
Когда там русских офицеров на куски рвали.
Да, когда действительно были, прямо скажем, инциденты достаточно жесткие. Вообще говоря, объективно, с момента, как Польша оказалась под дланью русского императора и до 1831 года, ее благосостояние непрерывно росло. Но, тем не менее, восстание это было расценено русским царем как плевок в лицо. Но, тем не менее, рисовали в прессе тогдашней Франции, тогдашней Англии, как польский солдат защищает там свою там, женщину и ребенка, а вокруг него злые медведи.
Конечно.
Поэтому традиция вот такого любимого дитя в Восточной Европе, она давняя. И не следует думать, что со сменой политической власти в 17-18 году вот это отношение поменяло. Более того, именно по итогам Первой мировой войны было при деятельном участии Франции образовано польское государство, которое одна из функций которого была санитарный кордон. Эта фраза произносилась во всеуслышание, и относительно ее интерпретации не было никаких сомнений. Санитарный кордон против Советской России.
Это сегодня недалекие люди считают, что это коммунистическая пропаганда, это реалия.
А так, это, говорю, это давняя традиция, и как бы вот это вот любимое дитя со времен наполеоновских войн вот так вот просто бросать, никто бы не стал. И опять же, это никто не понял. Опять же, если возвращаться к переговорам, у нас немного времени, я скажу коротко. Рузвельт прямым текстом говорил: у меня большая польская диаспора в Америке. Я не могу игнорировать этих избирателей. Поэтому ожидать, что после века или полутора даже веков одного отношения, оно вдруг внезапно поменяется в условиях Второй мировой войны, это было бы заблуждением, опасным заблуждением даже. Поэтому относились именно так, как относились. И потребовались немалые политические военные усилия, чтобы Польша не была вот этим самым проходным двором.
На последующие вопросы Алексей Исаев ответит в заключительные полчаса программы. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем. Алексей Исаев любезно отвечает на вопросы наших слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос. Вот известно, что наряду с тем, что америкашки помогали нам, ленд-лизом, они параллельно помогали и Гитлеру. Например, через венесуэльский филиал американской компании Standard Oil Гитлер ежедневно получал всю войну по 20 тысяч тонн нефти. Генри Форд сотрудничал и так далее, прочее, прочее. Все это делалось с ведома Рузвельта или нет? Рузвельт же вроде как был большой друг. Это первый вопрос. А второй, вы сказали, что в Потсдаме была, так сказать, атмосфера дружбы. А как же операция немыслимая, которая, как считается, если бы Черчилль остался у власти, он, быть может, попытался бы ее провернуть, то есть напал бы на нас.
Спасибо. Значит, что касается поставок, все же во время войны это все дело свернули. А так, суть дела в том, что... Давайте я все же попробую на этот вопрос ответить развернуто, поскольку чересчур много на эту тему дискуссий. Дело в том, что у Германии стояла в 20-е годы, ну, я кратко, но развернуто, стояла на перепутье. Была такая фигура Штреземан, который, к сожалению, умер в 29-м году, и, может быть, если бы он прожил еще там сколько-то лет, это была бы реальная альтернатива Гитлеру, причем позитивная альтернатива Гитлера. Так вот, перепутье заключалось в том, чтобы... Германии быть мирной, можно сказать, таким Китаем 20-30-х годов, такой всемирной фабрикой, производить всевозможные гудс, разным продуктам машиностроения, все что угодно, и иметь главным союзником Америку, которая, соответственно, позволит Германии облегчить жизнь во взаимоотношениях союзников. Причем это было именно строго дипломатическое мирное развитие. Гитлер представлял партию войны. И вот как раз партия войны, к сожалению, победила. Но вот остатки вот этого пути имени Штреземана, они сохранялись, и компания Standard Oil сделала, на самом деле, вещь, которая потом союзникам отравляла жизнь. Ну, никто же не знает, что будет потом, потому что всегда есть вещи, всегда есть перепутье. И все, что делается до этого, не обязательно делается во зло. Компания Standard Oil построила немцам заводы по производству синтетического горючего. Ну, скажем так, технологии, дальше немцы уже сами-сами, но, тем не менее, базу для заводов синтетического горючего это даст Standard Oil. Но это было до войны. И, опять же, это была в немалой степени инерция 20-х годов, когда Америка вкладывала большие деньги, кредиты, и перепутьем здесь стала Великая депрессия. Mm-hmm. И дальше пошло катастрофическое развитие событий. А что касается поставок во время войны, это весь краник быстро перекрыли. И реально, по состоянию на 41-й год, Америка помогала, не будучи официально в состоянии войны с немцами, она помогала британцам в битве за Атлантику. Это, что касается всевозможных поставок кружными путями, то это, наоборот, те же союзники сумели перекрыть немцам поставки через Португалию и Испанию такого стратегического материала, как вольфрам. То есть это подкалиберные снаряды, которыми подбивали КВТ-34 в 41-42 годах. В 44-45 эти поставки уже перекрыли, и подкалиберных снарядов у немцев уже, можно сказать, не было. Поэтому не надо путать политику.
Просто я хотел бы тем, кто владеет английским языком, подсказать такую книгу. Она называется «Оперативный псевдоним Бесстрастный». Это огромное историческое исследование, посвященное тому, что делала Англия, чтобы втянуть в войну Соединенные Штаты и нарушить любые связи, которые были у американцев с немцами.
Да, это именно вот эти все связи, явившиеся наследием вот этого пути благого, Вот перепутье, оно, к сожалению, получилось именно так, как получилось.
И второе, операция немыслимая.
Да, операция немыслимая. Операция немыслимая действительно был предполагаемый план, но не следует думать, что его, что называется, приняли к исполнению, тем более на фоне Потсдама. Его рассматривали как возможный вариант. Это был именно возможный вариант, и я допускаю даже, что у Красной Армии тоже имелся вариант контрнемыслимое.
Алексей, на случай, вы если... уже практически стали человеком военным. Но генеральный штаб же ведь любой страны, ну, великой страны, он же каждый день воюет.
Понятно, что
и есть люди, которые отвечают, например, ну, предположим, за, я никого не хочу обидеть, за какой-нибудь остров в Тихом океане. И эти люди воюют там каждый день, и у них планы есть, и так
или,
далее.
Или, опять же, Закавказский военный, вот простой пример, Закавказский военный округ в Советском Союзе. Угу. Он же тоже, у него тоже было планов громадье. Это говорит о том, что мы собирались идти мочить сапоги в Персидском заливе? Нет, не собирались. Просто, опять же, есть планирование, и план немыслимый, он все же, это был план на всякий случай. И это как раз именно это еще не повод демонизировать. И, опять же, это был план но англичан, а не американский. Осадок остается, но, опять же, это надо помнить, что этот план все же был английский, а не американский. И англичане — это наши, так сказать, давние заклятые друзья, скажем так, соперники, если говорить все же более точную формулировку.
Да, поэтому... ну, может быть, противники.
Да, и я, говоря о Потсдаме, может быть, не подчеркнул, что Потсдаме очень большой вес имели, опять же, американцы, которые заставили тех же англичан отойти на ту линию, которая была определена в Ялте, именно потому что американцы были кровно заинтересованы в том, что Советский Союз через несколько дней открыл операцию в Маньчжурии. Поэтому...
Вы рассказывали об
да,
этом,
поэтому...
разгромил армию Квантунскую.
Да, армию Квантунскую. Поэтому любой голос там про операцию немыслимый, он был бы немедленно подавлен, потому что на фоне возможных трений с Советским Союзом и реальных трений с, и реальной войны с японцами выбирали, естественно, в пользу войны с японцами. Поэтому всегда надо помнить, что Запад не был единым. Были американцы с, можно сказать, такой достаточно прямолинейной дорогой, которую они, опять же, экономично и прагматично просчитывали. Были, так сказать, бегающие кругами вокруг всего этой прямой линии англичане. Поэтому отсутствие единого Запада, оно как раз и позволяет правильно оценивать тоже операцию немыслимо.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву, прошу прощения.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приветствую, уважаемый ведущий, уважаемый историк, документалист, публицист. Вот, я хотел бы задать вопрос, какой смысл НКВДшникам было расстреливать в Катыни несколько тысяч доблестных польских воинов, которые сдались в Брестской крепости в 1939 году менее чем через двое суток после нападения, когда Сталин депортировал через территорию Советского Союза на иранскую территорию?
Нет, вопрос понятен, вопрос спасибо. Понятен.
Да, значит, да, еще второй вопрос.
Да, давайте.
Так. А вам не кажется, что действительно модераторами Первой и Второй мировой войны были Соединенные Штаты Америки, когда будущие страны Антанты, если брать 1914 год, не пускали финансистов и промышленников США на рынки международные, даже до дискриминационных условий. Тем более, что, я последнее скажу, такая известная чита, которая известна сегодня, как братья Варбурги, имели непосредственное отношение к руководству
спасибо.
ФРС.
Все понятно.
Это понятно, да. У нас не так много времени, да, вопрос понятный. Значит, все. Давайте все же вспомним, что в Польше взяли в плен несколько сотен тысяч человек. Подавляющее абсолютное большинство этих взятых в плен военнослужащих польской армии были распущены по домам. И вы будете смеяться, но они потом были призваны в Красную армию и даже оказывались 22 июня 1941 года в Брестской крепости. Это призывники из восточных районов Польши. Поэтому количество тех людей, которые держались под арестом в лагере, они составляли крайне малую долю тех, кто попал
Алексей,
в плен.
Алексей, вы согласны? Вот и многие гости программы, они высказывают следующее мнение. Вопрос Катыни из исторического превратился в политический.
Да, он, к сожалению, превратился в политический. Я как бы не являюсь, так сказать, знатоком тех событий, как бы событий политических, Единственное, что я всегда говорю по Катыни, вот что я лично исследовал, мне задали прямой вопрос. Были ли в Советском Союзе пистолеты калибра 7,65 мм? Мой ответ был навалом. И, собственно, иностранного оружия было завались, и оно шло на вооружение, например, ополченцев в 1941 году. Поэтому вот на этот вопрос я могу ответить. Значит, что касается модераторов Первой и Второй мировой войны. Если уж говорить, не надо всегда проецировать, вот я к чему всегда призываю и призывал, это не надо проецировать сегодняшний мир, где Америка гегемон, на тот мир. И особенно это смешно выглядит, если проецировать сегодняшнего гегемона Америки какую-нибудь Крымскую войну. Mm-hmm. Вот это получается просто настоящий цирк, клоун Бим и клоун Бом. А Первая мировая война все же складывались противостоящие группировки совсем по другим линиям. И если уж говорить о том, кто был фигурой номер один, это все же... Франция и Германия. Вот две страны, которые столкнулись. Американцы, для американцев это было как бы вещь периферийная. Во Второй мировой войне они, опять же, памятуя опыт, они считали, что им надо играть на опережение. Они правильно играли на опережение. У них, опять же, был конфликт на Тихом океане. Но вот так вот напрямую. Все же Британская империя к тому моменту еще не развалилась. Надо помнить, что в викторианскую эпоху, начало 20-го столетия, гегемоном, таким, как был сейчас, была Британия. И то, что этот гегемон, что называется, местами самораспустился, местами сильно деградировал, это произошло уже гораздо позднее, это произошло уже послевоенные годы, после Второй мировой войны. Поэтому превращать Америку вот гегемона этого отбрасывать...
Ну да, демона.
Они были экономически сильно развиты в начале века и, что называется, строили более комфортабельные линкоры, чем британцы, но это не делало их автоматически гегемон. Путь в гегемоны продолжался еще полвека. И сегодняшняя ситуация, она сложилась даже по итогам Первой мировой войны.
А вот меня все время подмывает пригласить специалиста по Катыни. А мое мнение, вот опять же, это мнение человека, который просто интересуется историей. Если все извинились, и не по одному разу, почему такое количество засекреченных документов? Почему такое количество несовпадений, неправильно оформленных бумаг?
Ну, неправильно оформленные бумаги, тут я опять же, как, что называется, практик, скажу, что бардак в документации – это вечность. Это вот правильно оформлено, если бумага оформлена идеально правильно, вот это как раз может вызвать...
Может навести.
Да, а так, как бы, бардака в документообороте, ошибок в датировке...
На вас, в Катынском деле, не слишком ли много белых пятен?
Скажем так, я в него не настолько закапывался. То есть я вижу, я... кушаем попкорн по-македонски с двух рук, смотрю на столкновение мнений, потому что оно мне именно интересно, как столкновение мнений и аргументация с опорой на документы. Но я не настолько глубоко в это погружен, потому что это именно во многом политическое дело. Поэтому я какие-то реплики могу подавать, но я не готов, что называется, брать на себя ответственность и говорить, я историк, я считаю, что Катынь — это вот так.
Алексей, да, поэтому... а были бы вы против, если бы сегодня собрать международный, я не знаю, семинар, консилиум по Катыни, предоставить им все документы, и пусть люди решают?
Ну, это превратится в политический... То есть это настолько тема... Она настолько политизированная, это я бы сказал, что тема столь же политизированная, как, например, коллаборационизм. Которым тоже, я бы сказал, очень многое привнесено политикой, поэтому я тоже вот тему коллаборационизма понимаю, что столкновения в ней идут политические. То есть люди воюют сейчас, используя в качестве аргументов коллаборационистов того времени. Будь это там Галичина, будь это Власов, будь еще кто-то. Ну, это становится, Локотская республика. Республика, это все, опять же, это попытки проецировать политику на сегодняшний день. А где-то это может быть и табу. Угу. Ну, потому что начиная, может выясниться какие-то там, так сказать, неприятные факты. Я имею в виду Прибалтику. О том, да. Что имел место, так сказать, и стихийные проявления, которые позднее были оформлены в прямую коллаборацию с нацистами. Так что вопросы политические, они, к сожалению, отравляют жизнь историкам, но я с уважением отношусь к тем, кто, несмотря на вот эти вот политический дамоклов меч, который висит в том, что занимается этими темами. Так что...
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Пожалуйста. Ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста.
Алло.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, спасибо за перевод. Алексей, вот будьте добры, скажите, пожалуйста, вот о контактах Виндзеров, так сказать, ну, с немцами. Все архивные данные были уничтожены, так сказать. Мы помним, Гесс летал туда, так сказать. Может быть, модератор как раз вот, так сказать, вот, мирового правительства, Англии, в частности, поскольку она
действительно была. Ну, значит, что касается Виндзоров, действительно, скажем так, что касается сочувствующих нацистам в Британии, таковые присутствовали, но их изолировали, опять же, в условиях 40-го года. Понятно, что когда может быть вторжение, и есть, так сказать, люди, которые сочувствуют противнику, с ними может быть, так сказать, куча неприятностей. И если брать Гесса, то по нему очень много сейчас открыто опубликовано. Я подчеркну это по состоянию все же на 90-е годы. У нас к нам долетала с большим опозданием западная литература, какой-нибудь тот же Пэтфилд, который писал свою книгу задолго до того, как документы были открыты. И на самом деле те, кто сочувствовал нацистам, они в 41-м году сидели тише воды, ниже травы, и тот же Гесс был сдан вообще безоговорочно. И то, что вокруг него, как говорится, его обложили секретностью, это была, я бы сказал, такая еще политическая игра на всякий случай для того, чтобы это не могли использовать ни в ту, ни в другую сторону. И, опять же, в условиях войны. Сейчас очень много открыто, и видно, что у Гесса не было никаких шансов на то, чтобы выполнить свою миссию. Он летел изначально, он даже не в ловушку летел, он летел в никуда, не имея никаких шансов, и более того, его, как говорится, патрон Гитлер все это понимал заранее, и поэтому для Гесса это была его собственная инициатива, основанная в том числе на таких, я бы сказал, детских представлениях об английской политике.
И, кстати говоря, вот это еще очередной миф красивый о бессмертной любви короля английского к разведенной американке, а он симпатизировал Гитлеру очень серьезно. И для того, чтобы он не стал символом, были приняты меры. Были приняты определенные меры. Кстати, в мемуарах Шелленберга, которым тоже с трудом, наверное, можно доверять,
да,
там он расписывает эту историю, ну...
Ну, это как бы связано еще там с историей Лоуренса Аравийского, это из той же степи. То есть, надо следует понимать, что есть условия войны и господствующая на тот момент политическая система. В этой политической системе где-то там в глубине могут быть чужеродные для нее элементы. Эти чужеродные элементы обкладываются, изолируются.
Да, но генеральная линия...
Да, но генеральную линию гнут, опять же, в условиях... Мы никогда не сдадимся. То есть есть господствующие политические условия. И переломить эти условия никакой, что называется, один-два человека, они не пытались. И, собственно говоря, поэтому я говорю, что миссия Гесса была изначально провальной, была наивной и провальной. Это сейчас, сейчас, вот сейчас, после открытия там, документов 90, это абсолютно очевидно.
Ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос Алексею Исаеву.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вот, алло, доброе утро.
Доброе.
Вот, у меня такой вопрос. Считаете ли вы, что держава победительницы является Франция? Вот, считаю Петена, Виши и так далее, завод Рено, все дела.
Спасибо.
Ну как, Франция была участником Второй мировой войны, и опять же, по политическим соображениям, и в том числе ввиду того, что на стороне союзников участвовали французские части, я напомню про Леклерка.
Это дивизия, которая первая вошла в Париж, да?
Ну, скажем так, которой позволили первой войти в Париж, потому что понятно, что как бы, они не были настолько хорошо вышкалены, как американцы, и просто сочли, что символичное значение, оно перевешивает даже какие-то сугубо военные интересы. Но суть в том, что, будучи в том числе военным игроком, их и по состоянию на 10 мая 40-го года, перед тем, как начался план Гельб, Франция была участником Второй мировой войны. Поэтому отстранять французов от переговоров политических считали нецелесообразным, и кроме того, когда есть еще одна сторона, на ней можно играть. Я напомню, как пример того, как это сыграло, зона Берлина оккупационная. Их же поделили между Советский Союз, с одной стороны, Британия, Америка и Франция.
Да, французская зона.
В итоге получился такой пирог. Понятно, что в условиях холодной войны и гегемонии США, которая стала свершившимся фактом в условиях холодной войны, эта дополнительная французская зона была для Запада приятным бонусом. Но, тем не менее, в политических и военных реалиях Второй мировой войны считали целесообразным, чтобы Франция в этом участвовала. И я бы так сказал, что войска и Деголя, и Леклерка, они заслуживали того, чтобы у Франции был тот самый стул на переговорах. И опять, если уж честно говорить, то и усилия Франции в 40-м году, какую-то стружку они с немцев сняли, и, так сказать, эта снятая стружка до нас не дошла в 41-м году, это тоже стоит помнить. Поэтому помимо вот этой фразы Кейтеля, эти тоже нас победили, надо помнить и Леклерка, и отчаянное, хотя и безнадежное сопротивление июня 40-го года, когда немцам нанесли даже большие потери, чем в начальной фазе конфликта, когда французы попытались, вот, как выражается англичане, last stand, последний бой. Да, да, последний бой, пусть неудачный, но вот за этот последний бой им тоже стоит дать возможность сесть за стол капитуляции.
И последний вопрос. Здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Андрей, если можно покороче, потому что времени уже не хватает.
Скажите, не кажется ли вам, что единственный шанс Красной Армии победить был после под Сталинградом, это загнать 6-ю армию в Сталинград, и там единственный шанс погибнуть или победить только в городе, где немцы лишались преимущества своих механических своих этих клещей на ровной местности.
Вопрос понятен. Я бы так сказал, что в городе немцы не лишались возможности своей чудовищной силы артиллерии. Поэтому здесь отвечу кратко, буквально за 10 секунд. Сталинград надо было держать любой ценой, чтобы немцы не развернулись и не разгромили Сталинградский фронт между речью Дона и Волги. Вот в этом был смысл. И здесь речь шла не о том, чтобы загнать, а о том, чтобы вот эта многоходовая комбинация нормально реализовалась. Подробности, как говорится, читайте в книжках. Я подробно
читайте в книжках, и Алексей неоднократно на нашей радиостанции об этом говорил. Алексей, огромное спасибо.
Спасибо.
В будущем году, надеюсь, мы будем встречаться чаще. Вам творческих успехов.
Спасибо.
Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.